Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы – Леонид Эдуардович Слуцкий, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам. Добрый день.
Армен Спасибо. Гарникович, здравствуйте.
Спасибо, что выбрали время в это бурное время, в том числе насыщенное международными событиями. Вы нашли время прийти к нам. Леонид Эдуардович, вот прошло уже прилично времени со дня встречи, да, Трамп-Путин в Хельсинки, а все равно страсти не унимаются. Информационное эхо, то Помпео выступает там со своими оценками, говорит, мы не откажемся от санкций, пока Крым не вернется в лоно Украины и так далее, и так далее. Но, тем не менее, вот если абстрагироваться от сопутствующих, налипших, как на днище корабля, ракушек информационных, как вы в целом оцениваете эту встречу? Считаете ли вы, что она внесет какой-то, ну, если не кардинальный, то, по крайней мере, позитивный вклад в российско-американские отношения?
Я был бы сдержан в оценках. Во-первых, мне приятно быть в гостях у звезды советского и российского навещания в вашей авторской программе. Для меня большая честь. И с большим удовольствием поговорим на тему пост-Хельсинки. Многие высказались, в том числе Сергей Викторович Лавров, что встреча прошла шикарно. Наверное, она прошла действительно очень интересно, в этом нет сомнений. Но насколько эта встреча перевернет ту ситуацию, которая сложилась за последние годы и особенно месяцы, сумеет ли она раскрутить обратно тот маховик, который еще администрацией Обамы запущен против России, вращается все быстрее в деструктивном направлении, и сегодня просто антироссийская истерия в США. Мы на связи с десятками и политиков, и представителей гражданского общества, совершенно нормальных, конструктивных и не подверженных этому антироссийскому вирусу, и в то же время. Давайте посмотрим. Мы должны иметь в виду, что эта встреча проходит в преддверии выборов в Конгресс. Когда у нас была президентская кампания, мы помним, насколько Трамп неоднократно заявлял о конструктивных отношениях с Россией, с Путиным, с Москвой, и это сыграло свою роль, поскольку Америка у нас с вами не голливудский блокбастер, она в большинстве своем традиционалистская, религиозная, консервативная, и вот эта одноэтажная Америка, уставшая от тенденций мирового господства и так далее в Вашингтоне, недаром Трамп говорил, я буду обращать внимание на каждого американца, на каждую американку, вы снова будете гордиться, что вы граждане великой державы. Вот все это очень потрафило. И отношения с Москвой конструктивные, нормальные, не оголтелые в том числе. И эта публика проголосовала за Трампа. Точно так же сейчас он хотел бы, чтобы эта же публика, эти же избиратели проголосовали за его партию. Он весьма вел себя, я считаю, аккуратно, насколько к Трампу вообще применимо это понятие. Но вместе с тем нельзя сказать, что он как-то поляризовался на тему дружбы с Путиным. Хотя некоторые ребята типа Шварценеггера сразу высказались, обвинили его в весьма нелицеприятных выражениях, обвинив в мягкотелости в ходе этих переговоров. Итак, является это предвыборным трюком номер два, номер один был во время президентской кампании, для того, чтобы завоевать больше голосов и, соответственно, симпатии одноэтажной Америки в пользу нормальных, конструктивных и не каких-то вывихнутых звериных отношений с Москвой. Либо это действительно какой-то шаг навстречу, какая-то возникла химия, сложно судить, тем более, что я в Хельсинки не был, я был бы еще раз сдержан в оценках и окончательные оценки сделал бы не сейчас, несмотря на все эмоции и наше с вами желание, мое, по крайней мере, точно, чтобы, наконец, это была точка отсчета какой-то новой конструктивной реальности, чтобы вся эта шизофрения и обвинения в хакерских атаках, в отпечатках пальцев, там, рогов, копыт и так далее, значит, ушла в историю, и чтобы две крупнейшие на планете ядерные державы начали выстраивать достойные отношения, поскольку я считаю, что столь негативная отношения и столь низкая точка в траектории двусторонних отношений, отношениях между Вашингтоном и Москвой, просто сегодня недопустимо. Это может привести к совершенно непредсказуемым последствиям. Вот мы провели два дня назад с милейшим Сергеем Михайловичем Роговым, научным руководителем Института США и Канады, большую конференцию с участием ряда маститых американских экспертов в Государственной Думе по разоружению. Если у нас переговоры по договору о РСМД, ракетам средней и меньшей дальности, в ближайшее время не возобновятся, то, соответственно, не будет продлен, если не ошибаюсь, 5 февраля 2021 года договор СНВ-3, а это ни много ни мало, и не думайте, что я как-то сгущаю краски, обрушит весь режим нераспространения, который действует уже практически полвека, все усилия массы людей и в Советском Союзе, и в России, и в тех же Соединенных Штатах. Поэтому у нас нет времени, у нас нет права на столь плохие отношения между собой. И хочется верить, что Хельсинки станут отправной точкой нового витка позитива, но окончательно судить мы с вами сможем чуть позже, после того, как пойдут выборы в Конгресс.
Ну, а косвенно, кстати, опросы последние американские подтверждают, что расчет, если это был расчет на шоу номер два по отношению выборов, то подтверждение тому есть. Поднялся рейтинг после Хельсинки президента Трампа, и, видимо, он в этом плане, по крайней мере, играя на внутреннюю аудиторию, он выиграл. Но вы правы, надо подождать, когда будет ясно все-таки не в словах, а в делах, что последует.
Абсолютно, да.
Вот еще одна такая экстравагантность, которую себе позволил среди прочих президент Трамп, это заявление о том, что они готовы обнулить все тарифы, все барьеры торговые на пути товаров Европы, и что Европа должна пойти навстречу, но так к этому не готова. А дальше такая фраза. ЕС на самом деле является противником России. Вот скажите, вот эти межатлантические отношения и противоречия, это серьезно или тоже игра?
Знаете, мы давайте, во-первых, небольшой еще хвостик добавим к предыдущему вопросу. Обратите внимание, для того, чтобы компенсировать впечатление таких, как Шварценеггер, что Трамп там едва ли не упал в объятия к Путину в Хельсинки, Госдеп США принял так называемую Крымскую декларацию, причем он принять ее мог такого же точно содержания год назад, полтора года назад, не знаю, месяц назад, а приняли именно сейчас, что никакого отношения к России мы не изменим, пока они не признают, что совершили ошибку с Крымом, не вернут его Украине и так далее, и так далее. Все это в руинсле американского мейнстрима, можно было это ждать в любой момент, но именно сейчас. Именно для того, мне кажется, чтобы, знаете, как пьете антибиотик, ну, другое, к сожалению, не спасает, но необходимо пить сопутствующее лекарство, чтобы антибиотики не ударили, например, так сказать, по некоторым другим органам, по желудку, например, и так далее. И эта Крымская декларация компенсирует, одновременно реализуя свою главную мысль, о которой мы только что проговорили, так сказать, то есть подстраховать Трампа и республиканцев на выборах, компенсирует, чтобы все-таки не было оголтелого обрушения массовой публики на президента. Вот такая пилюля вам в подкорку, в том числе Крымская декларация, так что особо не обрушивайтесь на Трампа под Хельсинки. Все это очень симптоматично, опять же говоря, медицинским языком. Ну, в общем, давайте действительно посмотрим по Европе. Для чего вообще сегодня Америке нужна Европе? Давайте посмотрим некоторое время назад, когда Америкой овладела идея однополярного господства. Бжезинский, 97-й год, Великая шахматная доска, другие программные работы американских идеологов, в кавычках и без. Один полюс в мировой архитектуре 21-го столетия, Вашингтон. И, конечно, то, что происходило в бывшей Югославии, затем в Ираке, затем в Ливии. Попытка того же сейчас происходит в Сирии. Это стирание с лица планеты режимов и их лидеров, которые не укладываются в логику однополярного мироустройства. Но сейчас уже целый огромный интеграционный блок, можно сказать, где с программным, я считаю, заявлением или выступлением обратился к планете Си Цзиньпин, это БРИКС. Треть, на секундочку, мирового ВВП. Россия, Индия, Китай, Бразилия, ЮАР. И все они против однополярного мира. И, конечно, сегодня для того, чтобы все-таки спасти свою концепцию однополярного мироустройства в нынешнем столетии, Америке нужна Европа. Америке с ее сегодняшним населением, с ее экономикой не вытянуть однополярный мир. Нужна Европа, где 22 триллиона совокупного ВВП, где 830 миллионов человек. И вот это является, с точки зрения некоторых стратегов в Госдепе и не только, очевидно, такой макроспасительной палочкой для концепции однополярного мироустройства. Посмотрите, что происходит в институтах Евросоюза, в Совете Европы, в многих европейских странах и правительствах, насколько велика американская экспансия. У нас не столько много времени, чтобы приводить конкретные примеры, но это уже за последние годы стало очевидным. И одновременно, насколько шельмуется Россия, как главная кость в горле у адептов однополярного миропорядка. Это, очевидно, не в меньшей степени. И виноваты отчасти мы сами, вы крупнейший специалист по инвещанию, которая на рубеже 89-90 года было в 119, как мне сейчас дали справочные материалы, раз больше, чем у сегодняшней России с интернетом, с электронными СМИ. То есть, что-либо сказать ложное про Советский Союз было архи, не просто, может быть, даже невозможно. А теперь посмотрите, что происходит в наши дни. Речь Путина в Мюнхене, 7-й год. События августа 8-го года в Цхинвале, когда, пока не вышел доклад Хадид или Вини в Евросоюзе, полтора года планета шумела, как Россия напала на маленькую Грузию. Крым и многое-многое другое. Мы недавно проанализировали порядка 100 с лишним электронных и печатных СМИ франкоязычных в странах Африки и чуть больше испаноязычных в странах Латинской Америки. Один и тот же шаблон, практически буква в букву. И Россия главная угроза мировой цивилизации, имперские амбиции, и аннексирует чего-то и так далее. поэтому будьте бдительны, чтобы вас там не аннексировали завтра. Все вот это вот повторяется. И, естественно, далекие от российских реалий географически и, в принципе, так сказать, в целом люди, они проникаются этой идеологией. Она падает постепенно, так сказать, им в подкорку, цементируется там и формирует массовое негативное отношение к нам. И надо-то всего небольшие деньги, чтобы возродить, пока не вымерло поколение людей, которые имели отношение к лучшей в мире, мне кажется, пропаганде, контрпропаганде, к инструментарию создания позитивного, реального образа России в мире. Конечно, Russia Today здорово, Рита молодец, и неплохая телерадиокомпания «Мир», и «Спутник», и все остальное, но здесь речь идет о качественно других объемах. Когда мы вспомним, Советский Союз вещал почти на все страны мира, когда дикторы, как никакой другой мидовский переводчик, купались в языке страны, с которой они жили, ежедневно читали ее прессу и давали истинную информацию, или же, скажем так, ту информацию, какую было выигрышно в тот момент давать Советскому Союзу о реалиях страны, о внешнеполитической линии и так далее, так далее. Это утрачено. И сейчас мы от этого страдаем. Мы сегодня с вами подобны Луне, которая не имеет атмосферы, и каждый квадратный, предположим, миллиметр который бомбардирует 10 высокой степени метеоритов в единицу времени. С нашим имиджем делают что угодно. Красная Россия, бандитская Россия, еще какая-то Россия, коррупционная. Нам надо, чтобы реалии о том, что у нас происходит, по Крыму, по нашей внешней политике, почему угодно, мы могли довести до подавляющего большинства стран на планете, довести на их родном языке. И это несложно. Новое, хорошо забытое, старое. И буквально за считанные месяцы можно сделать качественные шаги, чтобы система противодействия деформации образу России в мире начала работать. А то мы удивляемся. Мы приезжаем к людям, которые видят совершенно других представителей России. Но поскольку мы общаемся, особенно в последнее время, мало, нас провоцируют хлопать дверьми в разных международных организациях, а где-то мы это делаем сознательно, как парламентская ассамблея Совета Европы, где уже просто хватит с нами поступать недостойно за наши же деньги, пардон.
Вопрос слушателя на этот счет, да?
Чуть позже ответим, хотя здесь, на мой взгляд, все очевидно. Я хочу подвести черту по этому вопросу к тому, что сегодня России как никогда ранее нужен инструментарий информационного противодействия деформации образу России в мире. Это в силах, безусловно, и ваших, Армен Гарникович, и Виталий Никитич Игнатенко, и Михаила Соломоновича Гусмана, и многих-многих других мастодонтов информационного мира, или акул, как угодно, которые знают, как это делается, знают, как очень легко это преодолевается. И, конечно, прекрасный инструментарий сегодня Всемирный конгресс русской прессы, и те усилия, которые принимаются, еще раз с удовольствием повторюсь, Russia Today, но нам нужно что-то качественно большее, поскольку против нас работает весьма грамотный, знающий, что ему надо, подготовленный, не скажу противник, но оппонент. Я их называю стратегические друзья, которые стремятся просто, так сказать, деформировать образ России в мире таким способом, чтобы уже совершенно четко в разных странах мира понимали, что Россия, дескать, главная угроза стабильной мировой архитектуре нового столетия. Это опасно. Это непросто. Но мы должны сейчас осознать, не занимаясь по-ленински мечтательным самоплевыванием, где мы, что мы и какие реальные задачи перед нами стоят, и как их решать, опять же, в режиме реального времени. Уверен, что сегодняшней России решение этих вопросов, безусловно, по плечу.
Спасибо. Вот вы затронули тему БРИКСа, саммита, который привлек большое внимание не только в нашей стране, и не только в странах БРИКС, конечно, а и по всему международному периметру, скажем так. Вот что нового было, по-вашему, в повестке саммита? Вот некоторые обратили внимание, может, это связано с тем, что сам саммит проходит в ЮАР, что впервые так полноценно прозвучала тема Африки, что БРИКС не собирается, как бы, да, уступать Африку, африканский рынок в том числе, другим большим игрокам всемирным.
Это сделано с подачи Китая. Давайте посмотрим, какой огромный у нас импульс китайской экспансии и в Латинскую Америку, и в Африку, особенно в Африку.
Особенно в Африку, да.
Поднебесная – это цивилизация, которой тысячи лет. И она работает, эта цивилизация, медленно, наверное. Планы Китая долгосрочные. А вот недавно был в Эквадоре на инаугурации, представлял там Россию, президента с характерной фамилией Ленин, Ленин Морено. 9 миллиардов накопленных инвестиций Китая в экономику Эквадора. Небольшая страна в Южной Америке. И то же самое, более или менее интересные страны Африки почти все имеют большой объем инвестиций из Китая. Сегодня Африка – это континент будущего. В Китае прекрасно это понимают. И экономика структурирована таким образом, чтобы в ней был четко очерченный...
Мы это понимаем, Россия?
Мы с вами, думаю, что да. Поэтому мы об этом с вами и говорим. Потому что могли бы говорить о чем-то другом, если бы не понимали. Но понимает ли это Россия в плане того, чтобы этим заниматься? Так как занимается Китай, не могу сказать, что не понимает. Ну, будем считать, что мы к этому пока по объективным причинам не готовы. Но когда мы будем готовы, рынки уже будут завязаны другим субъектом экспансии, Китаем. И то, что происходит в БРИКС, то, что саммит проходит в Йоханнесбурге, и все вот эти африканские нотки в значительной степени индуцированы именно китайскими аналитиками, китайским руководством. И даже выступление Си Цзиньпина, где он выступает против торговых войн, где он выступает за сплочение БРИКС и его, по сути, это можно между строк прочесть, скорейшую институционализацию. Потому что БРИКС — это махина, которая сейчас тяжело ворочается, я бы так сказал, аллегорично, и присматривается сама к себе, к своим возможностям, механизмам сотрудничества и так далее. И я думаю, что в недалеком будущем появится, например, парламентское измерение БРИКС. Уже есть достаточно мощное научное измерение, которое сегодня растет и привлекает к себе ученых из всех стран этого блока, и не только. Это очень и очень интересно. БРИКС – это та сила, которая реально может остановить опасные тенденции однополярного мироустройства, тем более тенденции, если мы посмотрим, как происходили события в бывшей Югославии, в Ираке, в Ливии, сейчас попытка того же, и в Сирии пока еще, так сказать, продолжается, тенденции конструирования однополярного мира на крови. И это меня никак не устраивает, и меня не упрекнешь, что я антиамериканист, я большой панатлантист, я этим горжусь, у меня огромное количество друзей в Соединенных Штатах, но я противник однополярного мира в принципе, и тем более достигаемого подобным образом также. Мы помним, как Колин Пауэлл, чуть-чуть уклонюсь в историю, потрясал пробиркой со следами якобы химического оружия на совбезе в 2003 году, что в результате Ирак – страна без государства. То же самое, кстати, и в Ливии. Тоже уничтожен режим, уничтожен лидер, хотя так и не нашли 6 тысяч человек, которые там в восточной части были зверски замучены и убиты. Какая-то надуманная тема-предлог, вторжение, уничтожается режим, уничтожается лидер, знакомый почерк, очень опасный. Кроме того, опасное побочное явление. Давайте подумаем, откуда взялся ИГИЛ. Именно в 2003 году выдавленные из Багдада суннитские генералы, баасисты, составили и до сих пор составляют костяк так называемого исламского государства Ирака и Леванта. Еще чуть раньше режим Рейгана создал Аль-Каиду, по сути дела, предопределил ее создание через поддержку маджахедов в Афганистане. Все это бумерангом откликнулось по США 11 сентября. Но, тем не менее, они эти упражнения опасные продолжают. Они стремятся сохранить сегодня Джабхат ан-Нусру. Это наиболее опасная террористическая организация, крыло Аль-Каиды, которая не просто бородачи с калашниками, Нусра в культуре, философии, искусстве, литературе. Нусра, как раковая опухоль, поражает сознание молодых людей в странах арабского мира. И в прошлом году на военных переговорах нас, российскую сторону, просили, это секреты не составляют, не трогать Нусру, дескать, надо развести сначала с умеренной оппозицией. Американские переговорщики шли неделю, потом месяц, ничего не происходило, и тогда стало отчетливо понятно, что Нусра нужна нашим стратегическим друзьям для того, чтобы потом решить свою идею фикс в Дамаске и обрушить режим Башар-Асада. Все это очень и очень непросто и деструктивно, тем более, если бы мы не вмешались, мы получили бы, мы, это уже мировое сообщество, просто первое на планете, первое в мировой истории террористическое государство на территории Сирии. Сейчас непростые задачи, конституционный процесс и так далее, но самое главное, что силы международного терроризма, несмотря на чудовищные террористические акты, один из которых произошел на юге, погибло 210 человек, тем не менее, мы можем признать, что силы международного терроризма отступили. И это главный итог. Возвращаясь к вашему вопросу, хочу сказать, мы понимаем, зачем США нужна Европа. Мы понимаем тенденции построения однополярного мира и понимаем, что сегодня в Госдепе снова публика, которая хотела бы этого и живет по заветам Бжезинского. И же с ним. Вместе с тем, мы понимаем, насколько необходимо и по разоруженческой проблематике, и по многим другим стратегическим досье налаживать отношения. Поэтому мы в плоскости родной для меня парламентской дипломатии, выстраиваем отношения, проводим конференции, встречи в Москве, на полях парламентской ассамблеи ОБСЕ в Берлине недавно была встреча с американской делегацией, уже не первая. Будем работать. Чем больше нас среди них, тем меньше их среди нас, наших оппонентов.
Спасибо. Вопрос слушателя. Россия очень жестко поставила вопрос о финансировании Совета Европы по той причине, что парламентская ассамблея Совета Европы уже давно блокирует работу нашей делегации в рамках ПАСЕ. Со своей стороны, мы правы, наверное, что не желаем оплачивать их подобную позицию. Но они же не перевоспитаются в своей русофобии. Значит, впереди обострение и с Советом Европы.
Обострение с Советом Европы уже есть. Перевоспитаются или нет, давайте посмотрим. Отработал комитет ad hoc Бюро парламентской ассамблеи Совета Европы во главе с уже ушедшим. Он не переизбрался у себя дома в парламент. Микеле Николетти, бывший уже теперь спикер ПАСЕ, в Италии не прошел в национальный парламент. И сейчас новый спикер ПАСЕ, госпожа Лилиан Мари Паске, швейцарка, которая со мной много лет работала. работала в политгруппе социалистов в Страсбурге, в парламентской ассамблее Совета Европы. Перевоспитаются или нет? Да, сильно и влияние внешнее от тех ребят, которых мы сейчас обсуждали, сильно влияние украинцев и прибалтов, но вместе с тем очень много здравых людей, и их количество растет. Кроме того, Совет Европы без России просто не выживет. Мы никого не сжимаем в финансовые клещи, как нас в этом обвиняют, но денег на программную деятельность без нашего взноса у Совета Европы хватит максимум до весны. В конце следующего года выборы генсека, сегодня это экс-премьер-министр Норвегии Торбьерн Ягланд, который недавно был в Москве и бил тревогу, но позиция российского руководства понятна. Нас несколько лет подряд там за наши деньги просто ни за что наказывали, лишали права голосовать, делали из нас страну и, соответственно, делегацию изгоя. Мы больше не будем позволять ставить на себе подобных экспериментов. Мы великая страна, мы имеем чувство собственного достоинства, мы требуем принятия поправок к регламенту ПАСЕ, которые не для России, а для всего Совета Европы будут полезны. Они должны запретить лишение хотя бы части полномочий национальной делегации, которая направлена в Страсбург страновым парламентом. И почему я говорю, что это полезно для всего Совета Европы? Искусственная проводимая разделительная линия. Ты страна первого рода, ты второго рода, тебя лишь право голосовать, разобщает страны, делает сотрудничество на площадке самой широкоохватной европейской организации Совета Европы и его парламентской ассамблеи весьма и весьма недружным. И в конце концов Совет Европы быстро превратится в некий рудимент Европейского Союза, если угодно, сейчас многие брюссельские эксперты об этом пишут, последние годы подготовительный класс для вступления в Европейский Союз. Если мы хотим сохранить Совет Европы как организацию со своими традициями, возникшую в конце 40-х годов, с фундаментальными принципами демократии, верховенства закона, права человека, то надо отказаться от искусственных разделительных линий на пространстве организации и прекратить все это блудливое антироссийское действие в парламентской ассамблее Совета Европы. Думаю, что это без утопии реально, но окончательно мы с вами посмотрим это на ближайшей осенней сессии ассамблеи, если это произойдет, слава богу, если не произойдет, мы не будем подавать заявку на участие российской делегации в Страсбурге в течение сессии 2019 года, ну и, соответственно, продвинемся к тому, чтобы, выйти, но, по крайней мере, насчет взноса ситуация останется прежней.
Спасибо, у нас осталось буквально 2 минуты до конца нашей первой части беседы. Вопрос относительно вашей пресс-конференции, где вы сказали, что вы готовы возглавить делегацию, которая может поехать в США и привезти к нам обратно Марию Бутину. Но для этого, наверное, вот судя по делу Ярошенко и Бута, так быстро такие
для
вещи не делаются.
Для этого надо пустячок. Я-то готов. Я думаю, вы готовы и готовы многие из нас. Вопрос, надо, чтобы нам ее отдали. Для этого нужно на всех уровнях, во всех форматах заявлять. В эти форматы мы должны входить, мы должны организовывать эти форматы, мы должны заявлять об этом, что очевидным образом против девочки ничего нет. И подобные вещи, они имеют еще и далеко идущие планы в репутационном плане. Ударить по нам в плане репутации, что мы не защищаем своих. Фильм «Спасти рядового Райана» — это, конечно, фантазия, но это агитка, которая показывает миру, как Америка защищает своих. А что касается Бутиной, бросим мы ее и будем там раз в месяц или там несколько в год вспоминать, а вот как там условия содержания, а вот адвокаты, вот консульские работники навещали ее и так далее. А что дальше? А дальше эти ситуации будут мультиплицироваться. Раз мы, великая страна, не в состоянии бороться за своих, значит, мы не великая страна, и значит, можно с нашими гражданами делать дальше подобного рода упражнения. Это, думаю, что ситуация, которая взывает каждому из нас. Думаю, что здесь будет реакция и на уровне руководства страны, и в ходе очередных переговоров на самом высшем уровне, телефонных или каких-либо еще. Мы обязаны сейчас поднимать тему Бутиной и как-то заставить тех, кто принял подобное решение, опомниться. Ну и, опять же, отталкиваясь от того, что я сказал на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», надо ее забирать.
Спасибо. Леонид Эдуардович Слуцкий, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам, отвечал на мои ваши вопросы. Мы не прощаемся надолго. Через неделю мы снова в эфире. Спасибо.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.